Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Борис Якименко к нам пришел. Замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов. Борис Григорьевич, вас приветствую.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, к нам подключайтесь. Давайте начнем с борьбы с коррупцией, потому что не так давно Владимир Путин утвердил план. В частности, дал разным ведомствам поручение, чтобы сделать борьбу с коррупцией эффективнее. Они касаются уточнения формулировок в законах, обучения бизнеса, ужесточения наказания за коррупцию. И все это происходит параллельно с тем, что у нас коррупционные скандалы, в общем-то, не заканчиваются. Последний из них, самый громкий, это глава ГИБДД вот в Ставропольском крае. И возникает, конечно же, вопрос, а не получается ли, что это какая-то национальная идея, национальный спорт, потому что, ну, конца и края не видно.
Ну, и не будет видно.
Все-таки.
Сразу нужно сказать. Потому что, на мой взгляд, здесь есть три очень важные составляющие, которые вообще не связаны вот с тем, о чем принято говорить обычно, когда мы говорим о коррупции, что есть некие нечестные люди, которые воруют деньги,
да,
вместо того, чтобы отдавать их туда, где они должны быть. Здесь есть несколько проблем. Во-первых, мы не должны говорить о коррупции, когда мы говорим, ну вот в данном случае употребляем это слово, мы должны иметь в голове слово «безумие». Потому что мы должны бороться с безумием, а не с коррупцией. Потому что коррупция, ну вот на Западе, если мы возьмем, она имеет какие-то экономические рамки. То есть это там 5%, 10%. То есть это напрямую связано с экономикой тех или иных процессов и так далее. У нас это связано с личными запросами, причем, как правило, слишком завышенными, какого-то конкретного человека.
Безудержное накопительство.
Ему что-то, да, ему, значит, дают какие-то деньги, он начинает думать, так, значит, новый дом достроить, так, вторую машину жене, так, сумки Gucci, так, еще плюс 80 миллионов получается. То есть это коррупционный налог, который ни одно государство выдержать не в состоянии. Угу. При том, что громадное количество людей в этом участвует. Поэтому мы должны говорить о некой социальной болезни. Причем очень тяжелый, переходящий в хроническую, и бороться надо с этим, потому что, ну, мы имеем дело с сумасшедшими людьми, потому что когда ты смотришь, что у человека 18 машин, 38 квартир, и дальше 39-я и 45-я машина, то мы же понимаем... 1000
земельных участков у кого-то было.
Да, мы же понимаем, что мы имеем дело с безумными людьми. Вот которому нельзя задавать вопрос, а зачем вам это, он вас даже не поймет.
Вы предлагаете психиатрическую экспертизу назначать этим людям,
нет,
что ли?
Нет, я предлагаю просто иначе к этому подходить.
Так.
Это первое. Да, второе, на что нужно обратить внимание. Да, вы совершенно правы, коррупция за эти годы, она не просто вросла в социальную ткань общества, а она в условиях, ну, отсутствия идеологии внятной, внятно сформулированной государственной идеологии, в условиях отсутствия... ну, распада каких-то базовых элементов культуры, она автоматически становится регулятором социальных отношений.
Так она же была всегда.
Ну, понимаете, в том-то все и дело. Она была в качестве общественного порока. А сегодня, то есть она была как бы на периферии социальных процессов. А сейчас она в них встроена. Это как мне, ну, как я где-то читал, человек вспоминает, как он участвовал в каком-то, ну, очередном круглом там большом столе по коррупции. И он говорит, рядом со мной сидит полицейский генерал. И выступает женщина, которая говорит, мы должны полностью истребить коррупцию, чтобы ее не было. Он говорит, наклоняется ко мне и говорит, она с ума сошла, тогда все остановится.
Не нарушать нельзя, не красть нельзя, что ли?
То есть, нет, вопрос в чем? В системе, я еще раз подчеркиваю.
Понятно, связующее звено.
Отсутствие авторитетов, приоритетов, всего прочего, коррупция становится единственным критерием, который показывает, в каком месте социальной иерархии ты находишься. Ты платишь, ты ниже. Тебе платят, ты выше.
Так.
Зависит от базовой ставки, так сказать, от всего прочего. Сколько ты можешь добавить? Мне рассказывает один преподаватель одного серьезного университета, значит, заведующий кафедрой. Он говорит, я пришел на работу. Проработал, значит, работаю год, два, три. Наконец меня вызывает начальство. И говорят, можно. Я говорю, что?
Прямо сейчас.
Я говорю, подождите, что можно? Ну, можно, уже можно. То есть они к нему присматривали какое-то время. Да.
Так.
Значит, поняли, что, в принципе, наш человек, то есть нигде сам не, без разрешения не берет, так сказать, в принципе, ведет себя прилично. То есть можно ему уже разрешить с какого-то момента, так сказать, добавлять
так.
к своему бюджету. То есть, понимаете, в чем дело? И это, как бы, это совершенно никого не смущает. То есть, мало того, так сказать, очевидно, у многих в голове, у меня, например, этого нет, поэтому мне трудно их понять. Вот. А очевидно, у многих в голове существует некая схема, согласно которой просто в какой-то момент эта система включается. И мы же знаем, да, что действительно на многих ветвях государственной власти коррупционерами считаются те, и попадают в число, так сказать, официальных коррупционеров, кто просто не спросил вовремя разрешения.
Ну, или...
Или взял не столько, да. сколько положено, опять же, по чину. Не по чину берешь, помните, как да, это да, в русской
да,
классе.
Да, 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 да.
Брать-то надо по чину, там материться можно только там с 16-летнего возраста, как в обычной мужицкой среде, да? Поэтому вот мне кажется, что речь идет об этом. И последнее, это, собственно говоря, система ценностей. Когда, я еще раз подчеркиваю, нету глобальных государственных задач, нету глобальных государственных проектов, в которые было бы вовлечено множество людей, нету внятно сформулированной государственной цели, то остается... самообеспечение.
Угу.
То есть, если ты не можешь как бы работать на государство, не хочешь этого делать, то ты работаешь на себя, работаешь любой ценой. Тем более, каждый день тебе показывают по телевизору кучу людей, которые загадочным образом имеют громадные деньги, которые честным путем, очевидно, заработать нельзя.
Но здесь даже, я думаю, что в этой системе есть еще такой просчет, что даже если возьмут, но у меня есть такая накопленная подушка, что я отсижу 5 лет, выйду по УДО, и потом это где-то останется.
Да.
И я продолжу жить, не отказывая себе ни в чем.
Совершенно верно.
В социальном плане.
И мало того, да, сегодня считают, почему вот как только коррупционеров ловят, у них чемоданами начинают выносить деньги. Не банковские карты,
мешками,
а прямо
там.
Натуральные, да, причем там золото в слитках, вот, знаете, как будто они фильмов про пиратов насмотрелись, там золотые монеты, вот когда у Люкаева тогда брали там сотни золотых монет, то есть как будто он клад нашел. А, ведь, опять же, с чем это связано? Даже не с тем, что они сами не верят в то, что всем говорят, что нужно банковская система, что нужно вот это. А вопрос в чем? У них возникает простая связка. Власть – это деньги. Большая власть – это много денег.
Должность – это средство получения денег.
Да, власть – это деньги. И поэтому, когда их разоблачают, у них изымают деньги, это не борются с коррупцией, это власти лишают. Они им говорят, все, власти у тебя больше нет. Все, у тебя нет этих миллионов. Это значит, что у тебя нет власти. То есть возникает вот эта примитивная, очень опасная связка. Власть равна деньги. Много власти равно много денег. Поэтому многие говорят, что неужели там какие-нибудь там Мишустин, Путин, что у них где? Да у них наверняка больше, чем у всех у нас, потому что они на высших должностях. То есть, и вот это, понимаете, если это обывательская точка зрения на нашем уровне, то где-то она становится императивом к действию. И поэтому они копят, 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 вот это пихают под кровати, под диваны, в подвалы. То есть власть, 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 власть растет на глазах.
Деньги – это равно, да.
Такое чисто языческое представление о власти. Как древнерусские князья, они все накопленное не тратили, а передавали, потому что считалось, что если ты, ну, как бы человек нормальный, достойный, то к тебе тянутся эти вещи, да.
Тогда в вашу логику здесь еще укладывается, вот я специально перед эфиром посмотрела, потому что мне понятна логика социолога Симона Кордонского, я думаю, что вы его знаете, он много анализирует там процессов вот этих вот, с чем связана коррупция и так далее, просто вот выражение, я цитирую, коррупция бывает в классовых обществах, а у нас сословное общество, его элементы сословия связаны между собой отношениями сбора сословной ренты, в которых устанавливается иерархия сословия, вот эти-то отношения и называются называют коррупцией. Это не национальная специфика, это специфика социальной структуры. То, совершенно что называется коррупцией, связывает социальные группы сословия в целостность социального устройства. Вот почему, скорее всего, вам этот генерал тогда и говорил, что все порушится, сословная схема порушится.
Совершенно верно. То есть Кордонский много об этом пишет, и, кстати, неплохо об этом пишет. Да, что это есть или связующий элемент, кровеносная система или одна из кровеносных систем вот этой структуры, да, ну, в понимании Кордонского сословной, где коррупция является регулятором этих отношений, угу, четким индикатором, кто кому и как подчиняется, в какой степени. И поэтому проблема в этом. Поэтому, когда мы говорим, давайте бороться с коррупцией, то есть сделаем так, чтобы никто не брал деньги...
Такого не будет.
Это ахинея, да. То есть ничего здесь, никакие тюрьмы, ничего. Вон в Китае то же самое происходит. При Сталине было...
Просто схема изощрённее.
Громадные... Конечно. В том-то все дело. Поэтому здесь нужно заниматься воспитанием. То есть, условно говоря, воровство должно стать неприличным.
Ну, тогда хорошо, но есть такая фраза, я это слышала, например, от представителей Государственной Думы, которые говорят, ну, слушайте, вот если 100 уголовных дел есть на, по итогам строительства космодрома Восточный, а чего вы удивляетесь? Это вот высший эшелон. Но вы же на дороге наверняка кому-то взятку давали. Или вот у вас просили, вы, наверное, давали, а вот не будет низовой коррупции, не будет и верхней коррупции, ну, в высших эшелонах власти. Мне кажется, это не демагогия, честно говоря, нет?
Нет, это не демагогия, понимаете, коготок увяз, все птички пропасть. То есть, ведь, ну, у Карла Поппера есть такой известный интеллектуал, философ был, у него, ну, есть такая мысль о том, что институты в голове у нас, так, в нас. То есть, иными словами, если у нас в голове с вами есть демократия, мы никогда не кинем подделанный бюллетень в урну. И никогда не допишем 3-0, соответственно, подсчитывая голоса. Она либо есть, либо нет. Я знаю сотни людей, по крайней мере, знал и сейчас знаю очень многих людей, живущих, мягко говоря, чрезвычайно скромно и пользующихся громадными возможностями у себя на службе, которые копейки не принесли за всю свою жизнь домой. Просто. Этого не может быть. То есть у них нет этого в голове. Понимаете? И поэтому этот человек не даст на улице, не на улице, не где-либо взятку, он не пробежит в метро там в закрывающийся турникет. Рядом с ней будет турникет.
Другой человек, говорит, вот ты дурак-то, вот, посмотри, какие возможности, чего
да,
ты лишаешься,
то есть в конце это концов. Это система ценностей, так, которая есть, и мало того, там в Советском Союзе было множество таких людей, которые действительно при любых обстоятельствах они не предавали самих себя. Они понимали, что, опять же, за мелочей здесь не бывает. Либо даешь деньги, либо не даешь. Тут неважно, копейка или 100 миллионов рублей. Неважно. Все, ты уже с этого момента начался твой внутренний распад. А дальше мы понимаем, что все, это же как там человек, любой алкоголик начинался с простой рюмки водки.
Ну да.
Так что здесь...
Хорошо, а иммунитет, выработка? Вот Сергей говорит, если наверху не воруют, то они не дадут и воровать внизу. А возникает логический вопрос. Надо, чтобы перестали... Надо бороться с низовой... Надо, чтобы исчезла низовая коррупция, и тогда коррупции повыше не будет? Или как этот процесс происходит?
Вы знаете, надо, чтобы возникла культура, когда это просто, ну вот, перестает входить в какой-то жизненный цикл, там, и даже, там, будем так говорить, кодекс чести, да? То есть я знаю сообщество, например, ну вот в свое время, когда был этот громадный молодежный форум «Селигер», на котором собирались десятки тысяч молодых людей. Там не пили вообще, хотя, казалось бы, да, в молодежной среде это невозможно.
Казалось бы,
там
да,
создали атмосферу, когда пить было неприлично, не модно, когда это мешало, потому что ты все время был вовлечен в какие-то проекты, все. Если ты напился, ты утром не встал. Если ты не встал, ты уже не успел на какую-то движуху и так далее. То есть здесь речь идет именно о сознании, создании атмосферы, когда это невозможно. Как мне рассказывали, да, люди близкие, так сказать, к Кремлю, что там при Ельцине повально пил весь Кремль.
Ну, понятно.
Что резко прекратилось после того, как пришел Путин, который этим не, вообще, так сказать, это не употребляет. То есть как-то все сразу само перестроилось. Никто не ходил, не говорил, ты больше не пей.
Ну, кто ну, а кто тогда брать-то должен? Перестать? Знаете, вот я просто вспоминаю у себя историю. Был условный спорный поворот вот в одном подмосковном городе. И сотрудники ГИБДД. А, смотрите-ка, у вас ребеночек там плачет в машине. Откуда едете? Я говорю, да вот в шиномонтаже еду. А вот вы знаете, вы так, я говорю, у вас знаки как-то странно поставлены, поэтому не все так однозначно. А у вас сколько колесо одно стоит? Я говорю, 5000. Они говорят, ну, вон нам 2 заверните в полис. Тогда и мы вас отпустим. Я говорю, а давайте вы протокол составите, и потом мы с вами поговорим. Все! Сразу эти люди отпустили. Понимаете, в чем дело?
Так о чем и речь? Я знаю множество людей. Я сам так, когда езжу на машине, то если вдруг возникает такой вопрос, на любые попытки свернуть, что называется, в сторону, я сразу говорю, протокол.
Ну да.
Протокол, протокол. Одно единственное слово, после которого обычно все эти разговоры заканчиваются.
Говорит, а вам даже охота по суду ходить? Вам охота по судам ходить,
оформляйте. Я очень люблю ходить по судам и наводить порядок среди вас. И поэтому в том-то все и дело, понимаете, что, опять же, да, это сложнее, это хлопотнее, это может отнять время, это может отнять у вас там какие-то на время какие-то ваши возможности. Но вы понимаете, как честный человек. Угу. Я на всю жизнь запомнил, я в свое время, когда... Мы занимались еще в 90-е годы, когда вот весь ужас этот начался, и продуктов не было, ничего, нам присылали гуманитарную помощь.
Да.
Помните, наверное, такие шайбы, значит, там с мясом, со всем прочим. И Германия присылала самую роскошную гуманитарную помощь, такие огромные коробки с готическими надписями, там чего только не было там. Один пожилой человек мог месяц, наверное, жить этой коробкой, там вообще ничего не знать. И мы ходили по самым нищим квартирам, где жили старики, старухи, в общем, мы в ужасном положении, и раздавали, значит, эти вот от местной церкви. Раздавали эти коробки. Мы пришли в одну квартиру, которая была вот апофеозом нищеты. Я такого не видел никогда. То есть вот просто... И к нам вышла очень старая женщина, угу. буквально завернутая чуть не в занавеску, потому что, видно, обносилось все. И мы поставили эту коробку на стол, она на нее посмотрела, увидела эти готические надписи и сказала, от них я ничего не возьму.
Это что за убежденность такая была?
Воевали с ними.
А, в смысле, что это немецкая помощь была, да. Понятно, да.
То есть мы были потрясены, мы побежали в магазин, там что-то купили сразу там и все прочее, но вот это.
Убежденность, да. внутренний
стержень. Она готова была умереть, но не брать эту банку.
Помните, что... это у кого было, или я, или эти обои?
Да,
у Генри, по-моему,
совершенно
да.
верно. То есть, да, миру провалиться, или мне чаю не пить. То есть вот этот выбор как бы нравственный, да, он перед любым человеком стоит. И жить по совести гораздо труднее, чем жить просто так, вот само, как само собой получается.
Давайте проведем голосование среди нашей аудитории, потому что интересно. Товарищи, смотрите, вам, если какая-то спорная ситуация возникает, будь то на дороге, будь то, я не знаю, в каком-нибудь БТИ, еще что-то, вы говорите, что вам проще откупиться, вам проще деньгами решить вопрос. Либо вам предлагают заплатить, либо вы готовы сами дать взятку. Низовая коррупция, пожалуйста, вот она. 134-21-35, да, вам проще откупиться, вам проще решить вопрос деньгами, 134-21-35, деньгами, которые вы понимаете, что это вид взятки все-таки, а не платные медицинские услуги в стоматологической клинике. 134-21-35, да, вам проще деньгами откупиться. 134-21-36, ни в какую, вот прям совсем ни в какую. Вы будете требовать протокола, вы будете ходить, вы будете писать жалобы, вы будете даже в суд ходить какой-то, но ни копейки никому никогда. 134-21-36. Дмитрий говорит, отрубание рук очень сильно способствует прекращению воровства и коррупции. О, закон Хаммурапи тут вспомнили. Но, опять же, Китай. Вот, пожалуйста, наши слушатели очень часто приводят в пример Китай. А что, коррупции стало меньше? Нет, схемы просто стали сложнее.
Там расстреливают, и что?
Конечно. Схемы стали сложнее.
А с другой стороны, опять же, можно создать отдельные механизмы, которые это искореняют. Я в ВУЗе работаю уже там почти 20 с лишним лет. Я хорошо помню, какое одище творилось до того, как возник всеми ругаемый ЕГЭ. Все было построено на взятках. Все заносили. Вот эта система репетиторства, это взаимного опыления, когда ты сразу должен брать нескольких репетиторов, а если ты не возьмешь, тебе это аукнется. Вот эти бесконечные беготня, кому чего сколько дать. Сейчас этого просто нет. Ни на каком уровне, потому что ЕГЭ. Uh-huh. Потому что некому давать. Ты уже сдал, ты уже поступаешь. Все. Никакой коррупции.
Ну, сейчас, правда, какие-то внутренние экзамены говорят.
Нет, ну, внутренние это все осталось, все, но... Возник механизм, который выжег каленым железом вот эту всю структуру вместе с наростом всем в виде этих репетиторов
и, вообще
и всем остальным.
Не
То есть, видимо, такого рода вещи, они возможны. Но здесь мы знаем, как в человеческой цивилизации, то есть всю жизнь, начиная с Древнего Египта, так сказать, борьба тех, кто делает деньги, и тех, кто их подделывает. То есть каждый новый, так сказать, перезапуск новой технологии вызывает активную мыслительную работу у поддельщиков, да,
да,
и фальшивых
монетчиков.
Понятно, что всегда будет эта борьба, но, собственно, это и есть технический прогресс, его побочный эффект. Но факт остается фактом, что в каких-то случаях можно, очевидно, создать механизмы, в которых никакие деньги не включены.
Но вот Давид говорит, в Грузии искоренили коррупцию в ГАИ совсем. Пан говорит, я не умею взятки давать, скровен слишком, а брать? Это разные вещи. Так, кодекс чести хорошо, но отодвигается в сторону в случае противоречия личным интересам. Нет, это как раз про умение, понимаете? Взятка – это штука, которая искушает возможности. А взятка может быть любой формы, будь то деньги, будь то какой-нибудь подарок или что там, путевка какая-нибудь ребенку, ну по-разному. Это же элемент искушения. Другое дело, 987 говорит… Вся проблема от того, что судебная система у нас несовершенная. Но, опять же, судебная система бывает разная.
Так о чем и речь? А где она совершенна-то?
Вот нам Скандинавию приводят в пример, говорят, там нет коррупции.
Ну, я знаю, Сингапур и все такое прочее. Давайте вот эти вот вечные истории, во-первых, они...
Клише?
Давайте
клише,
проверим, да? Так ли это на самом деле, потому что это значит, что в Скандинавии все кристально честны, жуликов не существует в принципе, и все готовы больше отдавать, чем брать. Так не бывает. Люди есть люди, они есть везде. Uh-huh. Если уж мы говорим о Скандинавии, давайте вспомним все эти передовые инновации про третий пол, про вот эти вот гендерное там равенство и все такое прочее.
Ну, это же не про коррупцию.
Нет, ну, не важно, но, по крайней мере, опять же, эти...
То есть, как в смысле, бы... святых нету. Наверное, просто система сдержек и противовесов налажена таким образом.
Ну, вполне возможно. Но, опять же, понимаете, когда есть крохотное гомогенное общество, это одно. Причем, да, четко структурированное. Когда есть громадное общество, в котором, причем общество традиционное, это важно понимать, то есть в котором традиция давлеет над законом. То есть, ну, как бы весь цивилизованный мир, он делится на общества, в которых закон стоит над традицией, то есть как Европа, и в которых традиция стоит над законом, как Китай и Россия, например. И сколько раз такое было? Вам говорят, вы говорите, понимаете, но этого же делать нельзя, а здесь всегда так было.
Ну да.
Он говорят, и все.
Строгость закона компенсируется
невозможно. Да, и вы не можете сказать, что значит всегда так было, но всегда было плохо. И что? Так всегда было. Зачем вы в это лезете?
Что ты как белая ворона в конце концов не берёшь?
То есть, значит, это держит, да. Если это держит, там, как, если столб держит крышу, какая разница, из чего он сделан? Поэтому здесь то же самое.
Ну хорошо, тогда Рогозин с заявлениями, а давайте какие-то там, значит, за коррупцию как-то очень жестко карать. Они про что? Просто потому что это популярное мнение.
Это ритуал, это магические формулы, принятые, задача которых отогнать коррупцию, как у язычников.
Понятно.
Устрашить ее.
Уйди, уйди, уйди.
То есть промысловая магия, это называется в этнографии.
А, вот оно что. Итог голосования, кстати, знаете, какие получились? 54% говорят, что им проще решить вопрос с деньгами.
Конечно, вот в том-то сидел.
Так вот, подтверждается теория того, что это скрепа, уж простите.
Так вот о чем мы об этом и говорим.
Склеивающее звено какое-то. Хорошо, другое дело, что... Есть ли проблема в наличии некоего двойного права? Знаете, почему мы ужасаемся вот этим вот огромным там, золотым унитазом, золотым слитком в сумках с черкизовского рынка, эти купюры? Говорят, что есть в высших эшелонах власти такая теория двойного права. С одной стороны, есть уголовный кодекс, на который можно не обращать внимания, но есть внутренние корпоративные устои, которые ты нарушаешь, да. И тогда папочку-то с твоего личного дела пыль с нее смахивает. Вот как-то так. Здесь есть проблема или нет? Или просто это отлаженный
есть,
механизм?
Есть, опять же, потому что это и сословное общество, и традиционное общество, в котором родоплеменные связи
да.
выше закона.
То есть ничего поэтому, тут нельзя?
Да, и поэтому ничего с этим не поделать. Да, у нас сложная в этом плане структура. И просто вот иди буром и говорит, давайте наведем порядок, ну, в общем, это очередная утопия. В которую не надо не нужно верить хотя бы потому, чтобы не впадать в очередное заблуждение.
Значит, по идее, есть какой-то предел борьбы с коррупцией. Как то ЕГЭ в вузах, например, чтобы не было коррупции, да, в высшем образовании. Это камеры на дорогах вместо сотрудников ГИБДД, чтобы коррупции было, по крайней мере, меньше. Это МФЦ вместо отдельно взятых БТИ.
Да, там, вот с МФЦ вот победило всего. Все эти собесы и все эти жеванные рубли и трешки, которые там вечно
курсировали. И все, это предел.
Курсировали.
Или где-то
почему?
Еще можно.
Нет, очевидно, это и во многих других сферах.
Давайте после новостей тогда об этом тоже поговорим. Борис Якименко с нами, замдиректора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования при РУДН. Новости потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Борис Якименко с нами, замдиректора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования при РУДН. Говорим сейчас про коррупцию, и, видимо, и продолжаем тоже говорить про коррупцию. Итоги нашего голосования, повторю, 54% сказали, что им удобнее решать вопросы деньгами, а 46% говорят, что все-таки они бы добивались любыми другими способами справедливости. Вот, кляузничали, в суде бы разбирались, требовали бы старшего, заявление писали, но никак ни копейки никому. К вопросу о том, есть ли предел борьбы с коррупцией, мы с вами привели это ЕГЭ в вузах, это МФЦ и, соответственно, камер больше, чем сотрудников ГИБДД на улице. А что еще? Вот где не задействованы механизмы, которые вот на виду фактически?
Ну, пытались такую систему создать в области госзакупок, но там тоже нашли как бы способы обхода.
44 ФЗ, которые...
вещей. Ну, вот что вы должны обязательно это объявлять конкурс. С одной стороны, возникла куча проблем, потому что в конкурсах стали участвовать бог знает кто. Просто по принципу я дам дешевле, да. То есть, которые никогда этим конкретно не занимались. То есть, здесь это не очень помогло, а скорее затруднило как-то очень многие процессы. Mm-hmm. Тем более, что я видел, как люди в этом отношении работают. Они сговариваются с... определенные, что называется, группы людей, то есть, условно, есть условная сумма, там, 1 000 000 рублей, за которую идет борьба, и, соответственно, все, там, до 12 ночи должен быть закончен конкурс, там, нужный человечек без 1 минуты 12 вбрасывает сумму на рубль дороже, да. И, соответственно, забирает банк. То есть, давным-давно, опять же, все это решено, опять же, здесь в том-то все дело, можно бесконечно... бегать и хлопать тараканов, или, понимаете, согнать ворон с одной стороны елки, чтобы они пересели на другую. Но от этого их меньше не становится. Угу. Вопрос в том, как создать атмосферу, в которой вороны передохнут сами. И прежде всего, я в который раз к этому возвращаюсь, это речь идет о воспитании. Речь идет о воспитании, потому что я в свое время работал в частной школе. У него было такое отхожее производство, будем так говорить, это была частная школа для старших школьников, а еще открыли частную школу для младших, да, для очень богатых людей. Очень богатых людей, у которых было все. Да, там привозили на всяких Бентлях детей и все прочее. Директор выл от ужаса, потому что крали все, начиная от туалетной бумаги и кончая ластиками друг у друга, что-то все выкручивали, отдирали. Он бегал и кричал: «Боже мой, у них есть все!» Я говорю: «А что?»
Трофейное всегда вкуснее.
«А что вы кричите?» Папа приходит вечером домой и за ужином рассказывает, сколько он спер сегодня. Конечно, все это лезет в голову и учит сыночка: «Ты давай, не дремли, если кто что отвернулся». Все.
Так.
Неважно, есть у тебя деньги. Каждый раз все говорят: «Да у них же столько денег, они все равно воруют». Я все время разговаривал с одной женщиной, с иконками еще в метро торговала, когда можно было там в 90-е годы. Она говорит: воруют иконы только люди хорошо одетые. Но никогда люди бедно одетые или средние. Я уже точно знаю, как подошел в дорогих часах с телефоном, вот все, смотри внимательно, сейчас начнется. То есть вот в чем все дело. Понимаете?
Ну, значит, смена поколений. Возможно.
Возможно. Просто это вопрос, опять же, культуры и воспитания. И в то же самое время я говорю: я знаю семьи, живущие кое-как, но не возьмут копейки. Копейки не возьму.
Занимающие определенные
должности. Ни у кого. А как жить-то после этого? Как в глаза смотреть?
Угу. Ну, хорошо, ну, а многие на это скажут, как бы, а правда есть, ну, другие-то, да, тоже.
Да это пусть вот скажут, понимаете, вопрос же в чем? Когда я определяю для себя собственный императив в жизни, мне совершенно все равно, что скажут. Я, что называется, ответственен перед своими родителями, перед Богом. Угу. А не перед случайными, так сказать, читателями там каких-то моих пабликов. Поэтому речь идет об этом. И вот здесь я должен всегда понимать, иду я на сделку совести или не иду. Я еще раз подчеркиваю, идти на сделку совести всегда легче и проще. Не идти всегда тяжелее. И большинство инстинктивно выбирают легкий путь. Но он всегда ведет понятно куда, потому что этот путь уже пройден так хорошо, что никаких вариантов здесь быть не может.
Дмитрий говорит: если ты физлицо, тебя спросят по полной, а если ты человек, то здесь человек там с каким-то авторитетом, то здесь намного лучше. Это к вопросу о том, что там какого-то молодого человека не так давно приговорили к колонии строгого режима за несколько украденных бутылок водки, а люди, увлеченные в коррупции на 1 000 000 000 рублей, там по УДО выходят, ну что-то такое.
Я понимаю. Опять же, речь о системе и все прочее. В данном случае мы говорим о конкретном человеке, понимаете, который не вовлечен в эти схемы. Многие говорят, а как я буду тогда вести бизнес? Потому что у нас нельзя ни воровать, ни колпачить, ни давать взятки. Мне кажется, не надо его вести тогда. Потому что нечестный бизнес, построенный на нечестном воровском основании, будет воровским нечестным бизнесом. И рано или поздно ты обязательно приплывешь туда, куда приплыло очень много уже людей. И не надо потом жаловаться. Потому что ты прекрасно знал, как только ты дал первую взятку, готово, где-то это уже записано.
Хорошо, но тогда идея людей, например, которые защищают бизнес вот, в институте там, уполномоченного и так далее, идея, а давайте либерализуем законодательство, чтобы не было такого, что вот определенная деятельность подпадает сейчас там, под мошенничество, под взяткодательство и так далее. Есть какой-то затык в законодательстве с вашей точки зрения или
Я
нет?
Думаю, что да. В том-то все и дело, что у нас законодательство тяготеет к запретительной форме. То есть это такая... патерналистская форма, знаете, вот примитивные родители, они считают, что ребенок вырастет хорошим, если ему побольше и почаще запрещать.
Да, есть такое.
Да, и тогда все будет хорошо. Самый лучший ребенок, это который вот утром встал, ручки на коленочках сложил.
Че, извольте.
И молча сидит, скажет, так, есть, побежал, играть, хватит играть, перестал, то есть и так далее. То есть такой робот, кукла, то есть который полностью копирует наше представление о жизни там, обо всем остальном. Многие для этого, собственно говоря, детей и заводят, как себя вторых.
То есть,
как некую игрушку, да. И потом, когда эта игрушка выходит из подчинения, они начинают орать: я тебя вскормил, споил, а ты такая вот свинья. Поэтому это очень у многих. Так вот, и государство очень часто патерналистски относится к гражданам. Я об этом неоднократно писал.
Но
зачем, вот, например, в метро, когда он прибывает поезд на конечную станцию, обязательно говорить: если вы останетесь в вагоне, значит, будет штраф. Просто человек не понимает, что поезд пришел на конечную станцию, надо выйти.
Ну да.
Его обязательно надо немного вспугнуть. Он без этого не поймет, это психология родителя, у которого неразумное чадо, которое так время от времени надо поколачивать, все время говорить, не будешь это делать,
дядя
будем
Александр
это,
заберет.
Да, все, значит, как там кто-то из наших высоких чиновников, не будем соблюдать санитарные требования, пойдем в карантин, то есть прямо вот детсадовская логика, прямо это от взрослого чиновника.
Но это не взрослый, это, получается, не выросшие взрослые или что?
Нет, это люди, воспринимающие себя как родителей общества.
Народ-ребенок, есть да, такое выражение.
Да, совершенно
так.
Верно. Так вот о чем и речь. И в этих условиях, да, человек начинает понимать, что если я слушаюсь, то мне дают конфету, а если, соответственно, я не слушаюсь, меня порят. То есть я не должен думать вообще
если
ни о чем.
Если я слушаюсь, меня не трогают.
Да.
Даже конфету не дают.
Не, ну почему? Там меня как-то поощряют. Ага. Поэтому вот, вот этот инфантилизм государственный, он страшнее всего. Потому что в основе этого инфантилизма и является ну, вот этой живительной почвой для того, чтобы на нем прорастало вот это все. Потому что потом он же побежит и скажет, когда его начнут сажать, а меня заставили, а у меня взяли, а у меня потребовали, а сам-то я тут не... Нет, ты при чем? У тебя всегда, как у всех, был выбор, давать взятку или нет. Пойти по трудному пути или по легкому. Сразу получить все или 10 лет работать.
Хорошо, если про инфантилизм и про несовершенство законодательства. Вот история с законом о СМИ и на агентах. Веерная история... была сначала с отдельно взятых небольших, будем говорить так, информационных ресурсов, потому что у них, у некоторых не было лицензии от Роскомнадзора. И вот, соответственно, там телеканал «Дождь» последний. Вот, вы знаете, что члены СПЧ собирались в Минюсте, да? И фактически выводы такие делали, что там приехал...
А, ничего страшного.
Приехал в зарубежный тур... Деньги при любой возможности тебя могут объявить иноагентом. Там перевела какая-нибудь намеренно обиженный муж бывшей жене, зная, что она журналист из-за границы, деньги, ее тоже могут при возможности, там, при желании объявить иноагентом. Условно. Но при этом Валерий Фадеев говорит, что это глава СПЧ, он говорит, что нет нарушения законодательства в решении о включении в реестр. Но все равно дискуссия существует. Одни говорят, что это, значит, поклёп и натиск на свободу слова. Другие говорят, что так вам и надо, и нечего тут лодку раскачивать. А третьи говорят, товарищи, а может быть, как-то мы пропишем закон поподробнее, чтобы все-таки было понятно, над кем дамоклов меч?
Нет, ну, понимаете, там все предельно, на мой взгляд, понятно прописано.
Ага.
Мало того, сам Дождь признался, что они эти деньги получали и все такое прочее. Просто они почему-то, опять же, они привыкли к тому,
на какие цели,
что да, нам все, другим закон. И поэтому, потому что, опять же, они все это время существовали не благодаря тому, что у них была аудитория, у них убытков на миллиард, который Синдеева покрывал из собственного кармана, хороший у него карман, Ну вот, это открытая вся информация.
Да, и они же признанный иноагентом. Да,
они же существовали потому, что у них были покровители в высоких эшелонах власти, которых проталкивали, которые давали им деньги и все такое. Напомнить, как Кудрин дал мужу Синдеевой 134 миллиарда, самый большой транш в истории банковской системы России, на то, чтобы этот кит-финанс спасти. Хотя проще было просто выплатить вкладчикам деньги, это была бы меньшая сумма. После чего возник телеканал «Дождь», а Винокуров из долларового миллионера сделался миллиардером. Какие интересные вещи. То есть вот не надо придуриваться. Сегодня просто вот те, кто когда-то вот в кабинетах неподалеку отсюда вам были с вами на прямом проводе, говорили: «Наташ, все в порядке, будет, закроем все вопросы». Теперь у них этого нет. Им сказали: «Ребята, плывите, пожалуйста». Как хотите. Они бросились туда, потому что деньги нужны, потому что иначе надо лавочку закрывать и сваливать. А тут их сказали: подождите, а так нельзя. Знаете, опять же, как в советское время было. Мой отец был главным конструктором Камовского завода. Создавал «Черную акулу», знаменитый вертолет.
Так.
Они бывали в заграничных командировках еще в советское время. Так вот, когда там им дарили что-то, фирмы эти там могли подарить какие-то сувениры, там магнитофон. Вот он приезжал и все это сдавал. Порядок был такой. Сдать.
Ну, понятно,
потому что закрытое было, предприятие, да. И все такое прочее. Чтобы никаких подозрений ни в чем не было. Потому что ты это получил в любом случае от не очень дружественного нам государства. Я говорю о командировках там в КАП страны, да в любые. Понимаете, был такой порядок. Ты должен это вернуть. Потому что, опять же, чтобы на тебе не было никакого клейма. И чтобы у тебя соблазна не возникало потом за этим магнитофончиком туда метнуться еще раз. То есть была система вот этой регулировки. И поэтому, а что это значит? А если бы ты этот магнитофон оставил, ты стал бы иностранным агентом, если бы у тебя его нашли.
Но здесь же претензии предъявляют к тому, что закон фактически имеет какую-то обратную силу. То есть, знаете, аудит того, что было когда-то...
Ну.
И, соответственно, еще логика у критиков присутствует следующее, что, ну, там, а какой-то детский фонд, а какие-то рекламодатели, а почему тогда мы, а не они? А это потому, что наша редакционная политика такая и считают нас вредными, или потому, что на нас что-то там отрабатывают? Ну, как бы кто-то это должен разъяснять, или по факту просто занесение в список, и все.
Нет,
все понимают, о чем речь, вот так.
Нет, история тянулась долго. И, опять же, они все должны понимать, как только... Вы перестали быть в фаворитах у каких-то людей, как только определенные чиновники лишились своих постов, которые когда-то вас покрывали, то ждите, ребята, гостей. Это так или иначе. Вы были встроены в эту левую структуру, которая существовала мимо закона, мимо ответственности и мимо всего, и вас это устраивало.
Но это опять про понятие тогда.
А когда к вам пришли с законом, то вас это перестало устраивать. Но они обязаны были об этом помнить. А кроме того, а это было давно. Подождите, а убийц находят и через 20 лет и сажают. А какие тут могут быть сроки давности? От того, что вы поднимали в свое время болотную, сегодня как-то это нужно прощать и забывать, что вы тогда говорили, и что вы были, собственно, под эту болотную собраны, созданы для того, чтобы ее обслуживать. Давайте к ответу, ребята. Опять же, свобода неотделима от ответственности. Сказал, жди, что позовут к ответу. И не возмущайся, а отвечай, потому что это нормально. Между прочим, вспомните Мартин Лютер Кинг, вот эта знаменитая его бирмингемская, по-моему, речь. Она изумительно написана. Где написано: любой человек, выступающий против власти и против законов власти, должен проявлять глубокое уважение к закону. Это закон.
Чтобы не подкопались.
Да. Первым ты должен показать пример уважения к закону. Вот. И это вот каждому оппозиционеру надо на стенку повесить эту речь, что в ней предельно четко описано, какое место и роль должна занимать настоящая честная оппозиция в нашем обществе.
Ну, тут, правда, Николай сразу задает вопрос: не понял, а что плохого незаконного было в Болотной? Вот, но история десятилетней давности, да.
Симпатизанты до сих пор где-то есть.
Ну, где-то да, где-то и будут, наверное, скорее всего. Но 165-й говорит: слушайте, а у нас так законы меняются, в конце концов, и не очень понятно, а как действовать-то, как проходить по лезвию бритвы?
Следить за... Ну, в любой фирме существуют юристы,
эманации,
юристы, да, которые сидят и следят за тем, Да, как возникают или исчезают законы, правильно, но как бы это так оно и есть. И каждый месяц какие-то правила меняются, то на дороге, то, значит, в социальной жизни, ну, общество развивается, за этим просто надо следить, естественно. И если человек ответственный, то у него есть специальные люди, которые следят и оповещают его, ничего страшного.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Ну, вот интересно, вы как все-таки специалист по... прогнозирование, по государственному прогнозированию. Вот эта вот история как раз с законом о СМИ и на агентах, и у тех, кто под эти законы попал, и в том числе и физические же лица тоже попали.
В Америке люди, есть работали, такая категория, никого не смущает.
Работали в этих вещах. Но в Америке как бы говорят, что да, там есть этот статус, его присваивают, но при этом это не мешает работать, а у нас это мешает работать, и это увязывают с тем, что вот, значит, есть какой-то наезд на альтернативную точку зрения, и с этим как будто бы надо что-то делать, и это трактуется как некое закручивание гаек со стороны государства. А если закручиваются гаеки, рано или поздно, клише скажу, резьбу снесет. Вот такая логика присутствует в числе тех, кто критикует этот закон.
Ну, это ради бога, понимаете, эта логика может присутствовать в данном случае, но я им скажу, что в Америке от них бы мокрого места не осталось уже буквально через месяц. Там вообще не миндальничают. Мы знаем только те случаи, которые там в суды попадают. А вообще-то в очень большом количестве случаев, я знаю, о чем я говорю, потому что я знал людей, которые там пытались что-то подобного рода делать. Их просто, что называется, ЦРУ и ФБР выжигало каленым железом за неделю, даже не связываясь ни с какими судами.
А нам ориентация нужна на этот опыт, или просто мы сравниваем
опыт? Нет, просто уж если мы говорим про Америку А, то должны сказать про Америку и все остальные буквы алфавита. Поэтому, хотя я не считаю, что Америка для нас какой-то пример.
Образец.
Каждое государство, да, оно принимает законы и следит за внутренней стабильностью, исходя из тех традиций, обычаев, истории и всего прочего, которые существуют. Для одних государств это не может даже показаться каким-то условием для нарушения внутренней стабильности, а для других это важный вызов.
Тогда балансирование для как бы, ну, ощущения справедливости. Есть люди, которые, там, например, там, были, может быть, и будут снова членами Государственной Думы, и вот периодически, значит, обвиняют, там, а как же люди, представители высшей эшелоны власти, там, руководители ведомств и так далее в разное время. Вот многие скажут, слушайте, ну вы вот с этими вот боретесь, кто там слова разные говорит, а сами, значит, недвижимость за границей, дети у вас учатся за границей, лечитесь вы за границей, но при этом враги те, кто говорит, симпатизируют за границей и что-то говорит про российскую власть не так, как вам бы хотелось. Вот здесь же нужен какой-то баланс в этой связи, или что?
Нет,
или
это просто нужен элемент... не баланс, а здесь нужно борьбы. Действительно прекратить юродствовать. Не кому? Надо бороться. Я видел акции в свое время, еще там лет 10 назад, на Пушкинской площади против засилия Макдональдса в нашей стране, и видел, как после окончания акции все перебирались на противоположные тротуары и спокойно направлялись праздновать окончание акции в Макдональдс. И вот эти вот борцы с Макдональдсом сейчас в большом количестве присутствуют вообще у нас в любых сферах. И поэтому к этому и отношение такое, потому что люди прекрасно понимают, что опять же, да, что представляют собой те, кто часто стремится наводить этот порядок. Я с этим согласен, при том, что ничего преступного в имении домов за границей и в обучении там детей на самом деле нет. На самом деле нет. Потому что другой вопрос, что тогда не нужно, например, там порицать за границу или, в свою очередь, призывать наших граждан, или соответственно,
говорить, что за границей враг.
Да, говорить, что за границей враг. Но здесь, опять же, понимаете, важная вещь какая? Оппозиция обязана быть в любом государстве. Нет, в любом государстве. Потому что оппозиция – это то, что помогает власти не перейти определенные границы. Это критика власти, это указание на ее ошибки. Так же, как в жизни любого человека должен быть кто-то, кто скажет, что ты поступаешь неправильно. Знаете, как английская поговорка: «Двое сказали, что ты пьян, ложись спать». Так вот эти двое всегда должны быть, которые тебе скажут, что ты пьян.
Ну, у них меньшинство в Думе скажет вам. Ну что, и они системные.
Нет, так, опять же, да не должна быть системная, не системная. Должна быть оппозиция, как в советское время. Вот лобное место неподалеку отсюда находится. Вот туда вышли в 68-м году, да, 5 человек, зная, что отсюда прямо в тюрьму. Зная, что с этого момента жизнь меняется. Но они не могли не выйти. Их не останавливало ни тоталитарная власть, ни отсутствие денег, ни то, что их никто не слышит. Совесть их требовала: выйди, Я так больше не могу. Я должен выйти, и все. Вот о чем речь. Вот такая должна быть оппозиция. У нее должна быть позиция для того, чтобы она была оппозицией. Потому что она должна свою позицию более мощную противопоставить хлипкой другой позиции. У нас оппозиция бесконечно обезьяничает власть. Там воруют, и мы. Вот там привилегии, и у нас. Тут немножко за границей, и мы немножко за границей.
Покритикуйте нас, мы вам заплатим, ну как-то так.
Вот именно. Бесконечные там договоренности, понимаете, кто где кого разместит. Вот этот принцип, что, соответственно, свобода слова, это когда показывают меня, а не его. И все.
Ну, хорошо.
Как они надеются победить?
Кто? Нет,
подожди, они просто еще красть.
С правилами игры просто соглашаются, вот и все. Это тоже способ зарабатывания денег. Это закольцовывается наша с вами тема.
Тогда вдруг приходит тот, кого ты обезьянчишь, ну, по определению сильней, дает по шапке, говорит, ты что-то тебя куда-то занесло, вот тебе пинка. И тут он начинает кричать, да мы свободны. Какие вы свободны? Вообще замолчите, пожалуйста.
Ну, тогда хорошо. Надо в идеале, в вашем представлении, хорошо, человек, который, например, занимает оппозиционную власть и точку зрения, он должен, я не знаю, ходить в хламиде какой-нибудь.
Да.
С плакатом и,
да.
И тоже в тюрьму уехать.
Да.
Но не дорогие костюмы, дорогие машины и возможность уехать за границу.
Человек бывает собой. Вот Александров был такой предприниматель. Он сел в тюрьму, вот сырок, который делал, да?
Я поняла.
Он ничего, тюрьма не мешала ему предпринимать. Он был предпринимателем по природе. Дмитрий Сергеевич Лихачев, который писал научные книги. Он в блокаду, умирая от голода, написал книгу «Оборона древнерусских городов». Ему ничего не мешало ее писать. Павел Флоренский, выдающийся русский ученый, все. Изобретатель, потрясающий. Он изобретал на Соловках в заключении. Хотя мог бы сказать, а здесь Соловки, а здесь меня мучают, а здесь холодно, а меня посадили незаконно, я... Нет, его это не волновало. Вот миллионы есть людей, которых это ничего это не волнует. И оппозиция должна быть такая же.
Но
да, меня будут гнать, меня будут проклинать. А где есть такая оппозиция, которая говорит, вы знаете, вы все мрази и негодяи, а им пироги такие несут на блюдах, спасибо вам, ребят, что бы мы без вас делали?
Ну,
давайте мы вас назначим куда-нибудь за это.
Ну, есть-то хочется всем.
Правильно. Хочешь есть, так выбирай, доширак или... Соответственно, так сказать,
так честь, совесть,
борьба
понятно.
С властью, да, в соседнем кабинете.
А вам на это скажут, что власть не обратит внимания на человека, на юродивого в хламиде, с плакатом, он такие стоят периодически.
Обратит, в том-то все и дело. Если человек что-то долго, постоянно делает, стучится в какую-то дверь, она обязательно откроется. Это только кажется, что власть не обратит внимания. Только кажется. Убежденные, идейные люди, если это действительно юродивый, понятно, сумасшедший. Но если это человек, который глубоко убежден в том, что он делает, на него нельзя не обратить внимания. Тем более сегодня тотальный дефицит идейных людей. Они очень заметны.
Борис Якименко был с нами, замдиректор Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования ПРИРУДН. Борис Григорьевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.
Коротко о самом интересном в русском языке. Изучаем родную речь вместе. Говорит Москва, говорит правильно. Русский язык.
Всем привет, это Евгения Фомина и наша образовательная рубрика. Сегодня мы обсудим выражение «носится как с писаной торбой». Так обычно говорят, когда человек уделяет слишком много внимания чему-то незначительному, того не стоящему. На самом деле полностью этот фразеологизм звучит так. «Носится как дурак или дурень с писаной торбой». Откуда же это взялось? Для начала стоит разобраться с самим словом «торба». Оно имеет тюркское происхождение, по-турецки «торба» – это «мешок». Изначально так говорили о мешке с овсом, который надевают на морду лошади, чтобы покормить ее в пути. Позже торбой в просторечии стали называть любую сумму. Писаная – это очень красивое. Вспомните выражение «писаная красавица», к примеру. Существует две версии происхождения этой фразы. Первая довольно очевидная. Какому-то дураку дали разукрашенный мешок для овса, тот впал в восторженное состояние и всячески восхищается этой бесполезной штуковиной. А вот вторая история любопытнее. Словарь «Даля» говорит нам, что в нижегородском диалекте «дурень» – это не глупый человек, а петух или индюк. У этих птиц есть кожаные наросты на шее. У индюков они называются кораллы, у петухов – серьги. Вот это и есть иносказательная писаная торба, похожая на цветной мешок, который привязывают к морде лошади. Иными словами, носится как дурень с писаной торбой – это суетиться как индюк.